Из глав 26 февраля, воскресенье. Волынцев учат разгонять. Легко жить уцепистым ловкачам. Они всегда сухие выскочат. Таков, знать, был и подпрапорщик Лукин, фельдфебель первой роты учебной команды. Вчера уже поздно вечером, за полночь, когда воротились со Знаменской площади в казармы, был приказ, что на утро волынцы опять пойдут, но уже первая рота и с пулеметами. С пулеметами. Полегчило Кирпичникову, что теперь-то не он. А по особице спросил Лукина: «Ваши будут стрелять?» «Я предлагаю, давайте лучше не стрелять». Лукин поглядел Таура: «Да нас завтра же и повесят». Так и не договорились. А рано утром, глядь, Лукин ушел в лазарет, будто зашибся. И там остался. Пришел начальник учебной команды, штабс-капитан Лашкевич. Кирпичников доложил ему, что Лукин в лазарете. Лашкевич, вот уж барин, кровь чужая, тело белое, носит золотые очки, а через них так и язвит глазами. Ответил, как укусил: «Не время болеть». Будто это сам Кирпичников уклонялся. И метнул: «Кирпичникову быть сегодня фельдфебелем первой роты, а свою вторую передать пока другому». То есть третий день так переменялось, что Тимофею все идти, и идти, и идти. Да заклятие, ну просто взвоешь. Ну сил уже нет, отпустите. Нечего делать, вскоре и пошли. С боевыми патронами в подсумках и покатя пулеметы. И при роте пошел сам Лашкевич. За все дни первый раз. Сошла рота опять в тот же подвал. Но Лашкевич не пошел сидеть в гостиницу, а выходил, смотрел и сюда же возвращался. И Кирпичникова держал при себе, а велел посылать дозоры по площади, разгонять толпу. Но разгонять пока что полдня было некого, воскресенье. И стал Тимофей полагаться: может, ничего и не будет, обойдется. А на небе света... больше солнца, полосами и пятнами, столпами возле солнца. Нет, часам к двум стала публика стекаться, поднапирать. По другим улицам никак гулять не хотят, а вот тут у памятника им сладко. И начали гудеть, попевать, покрикивать. Близко к вокзалу полиция их не пускала. Казаков вовсе не было сегодня. А дозоры волынцев разгоняли плохо. И Лашкевич на площади бранил ефрейтеров, что тряпки они солдаты. А ефрейтор Иван Ильин перетоптался, ответил ему: «Не солдатское это и дело разгонять». Лашкевич аж как ужаленный дернулся и приказал сейчас же снять с ефрейтора лычки. Как это? Заслуживал лычки годами, а тут в один миг и снять? Более Лашкевича? Ох, не привыкли от народа правду слышать. И кому же лычки срывать? Опять же Кирпичникову. Ну, хорошо, Ильин не дался срывать. Сам снял. У Тимофея такое чувство, будто с него самого содрали. Чужая рота. Кирпичников не знал этого Ильина. Но, отводя его в дворницкую, на лестничке в подвал, пожал ему руку. Молодец. А самому тяга, нуть. Кирпичникову и поручил Лашкевич наблюдать за дозорами. Ну, голова служивая, все на тебя. Пошел сам между дозорами по площади. И вежливо, и без надежды просил публику разойтись. «А ты что?» – вылупливались рабочие. «Мы тебе не мешаем. Мы же тебя не просим уйти». «И ничего не скажешь». Понял и Лашкевич, что дозорами не разгонишь. Приказал выводить роту из подвала, строить от северной гостиницы и к памятнику. Гарнисту сигнал. Вывели. И перед строем разъяснил золотоочкастый: «Здесь перед вами те негодяи, кто бунтует на немецкие деньги, когда идет война. Пойдете на них с винтовками наперевес. Нужно и бить прикладами, нужно и колоть. А понадобится, будет команда и стрелять». Назначал команды по разным местам площади. Прапорщику Воронцову Вильяминову приказал пойти с отделением стать против гончарной и там рассеивать. и Кирпичникова с ними. Вильямино выстроил свою дюжину поперек гончарной, а та вся запружена людьми, наперли с Невской стороны. Скомандовал сигнальщику играть сигналы. Один, два, три. А люди, видно, не понимают, к чему такой рожок, или делают вид, но не расходятся. А военная машина неотклонная. Раз рожок, значит стрелять. Скомандовал прапорщик. Прямо по толпе, шеренгую, предупреждаю. Раз, два, три. Не расходятся. Четыре до семи. Пять, шесть. Не расходятся. Пли! И залп. Из верхних этажей посыпалась и звездка. Толпа шарахнулась, раздалась, но не видно, чтоб единого ранило, не то что убило. Значит, все били вверх. Молодцы. А в толпе стали подсмеиваться. И прапорщик рассердился. Лучше цельтесь в ноги. Шеренгую. Раз, два, три. Пли! Опять залп. Опять колебнулась толпа, разбежалась. А ни убитых, ни раненых. Прапорщик. Да вы стрелять не умеете. Зачем волнуетесь? Стреляйте спокойно. И еще дали залп. Толпа опять вся разбежалась по подворотням. Но на снегу остались тела. Кто и шевелится. Угодили все-таки. Вот и дошутились. Вот и война. На городской улице. Больше толпа не собиралась, не напирала. А Тимофею мутно. Ох, мутно. Приехала скорая помощь и забирала раненых. Им помогали, и оттуда на солдат кричали. Но сюда не перли. А солдаты стояли поперек гончарной, ружья к ноге. Никто больше не напирал. Но в подворотнях толпились, затаились. Кирпичников все был позади, теперь подошел к офицеру. «Ваше благородие, вы озябли. Пойдите в гостиницу погрейтесь, а я за вас тут побуду и докажу». И Вильяминов тряхнулся, самому легче. «Правда, побудь». И пошел быстро. А Кирпичников послал за ним солдата проследить, войдет ли в гостиницу. Как воротился солдат и доложил, Тимофей махнул публике. «Идите, идите кому куда нужно, поскорей». А солдатам: «Мало нас секли. Думайте больше, куда стреляете». Прошли, ушли, разрядилось. Гончарные чистые. Трупы тоже увезли. Вернулся Вильямину. «Ну, как тут, стрелял?» Показал Кирпичников. «Вон, всех разогнал».